Хайдар Али Усманов. Иное измерение. Становление основы. Встреча старых друзей. Надеюсь, хоть в этот раз все будет нормально, и все вполне себе спокойно закончится. Тяжело выдохнув, я решительно махнул рукой, отправляя вперед своих волкодавов, которые тут же направились вместе со мной в лес демонов. Так как понимал, что мне нужно как можно быстрее собрать побольше различных ингредиентов, которые дадут мне возможность расти дальше. Ведь этот старик, который развоплотился, так и не назвав своего имени, подкинул мне весьма неплохие ингредиенты, которые достались из туловища той самой скалопендры. Там было даже две кости духа. А на ядре этой твари было как минимум 6 колец духа. Уже только поэтому можно было понять, насколько сильным может быть такой ингредиент для пилюли усиления ядра. Но я понимал еще и то, что такую пилюлю, даже если я и изготовлю, использовать мне пока что нет никакого смысла. Я понимал, что культивация ядра не должна заходить в тупик. Если я сделаю нечто подобное и превращу себя в своеобразный экспериментальный стенд, то до добра это меня не доведет. Мое тело должно привыкать к тому объему энергии, которая генерируется внутри него. Это имело прямое значение, которое могло повлиять буквально на все. Именно поэтому я и не торопился, старательно отслеживая свое состояние и давая своему организму все необходимое время, чтобы он привык к таким возможностям. Сейчас мое ядро было уже на уровне мастера 7-го ранга. Я это четко чувствовал, потому что все же сумел открыть те самые мешочки хранилища, которые мне передал в самом начале жизни в этом мире бывший глава секты Единения перед своей смертью. При этом я неожиданно понял, что нужды особой в них вообще сейчас не ощущаю. Раньше я действительно гнался за этими ценностями и рассчитывал получить возможность усилить свои собственные позиции. Зато теперь, когда я оказался способен это сделать самостоятельно, да еще и при помощи жука, у меня уже была полностью отработанная процедура развития ядра, а также и возможность отрабатывать свои действия до автоматизма, просчитывая энергетические плетения до самых мелочей. Ведь для того, чтобы научиться эффективно использовать энергию, которая имелась в моем распоряжении, нужно было привыкнуть к этой самой энергетике. А это было не так-то и легко. Если кто-то думает, что можно вот так вот по щелчку пальцев взять и любое энергетическое плетение, просто представив его в уме напитать энергией, запустив его в полет, то он сильно ошибается. Все только по той причине, что даже для обычного плетения парящего меча необходимо использовать не только сами линии энергии, но и те самые узелки, которые стыкуют эту энергию в единую систему. Так что именно благодаря своим новшествам я и получил возможность отрабатывать различные плетения самой невероятной силы. Например, старательно проверяя те самые свитки, что находились в библиотеке секты Единения, которая оказалась очень велика, я обнаружил своеобразное плетение не только аурной защиты. Также там были весьма необычные плетения аурных когтей. Да, раньше этими самыми когтями очень любили развлекаться представители секты тигровой силы. Ведь они, по сути, себя всегда относили к таким же хищникам-тиграм. А для тех свойственно наносить удары когтями. Причем эти когти можно было использовать как мечи, удлиняя их на достаточное расстояние. Снова вспомнив про тот самый фильм «Гайвер», я решил, что можно использовать также и шипы, которые будут выдвигаться как бы из локтя. Такими шипами можно парировать удары, если, например, сделать своеобразный гребень вдоль предплечья, ведущий от кисти, который будет защищать руку во время столкновения с оружием противника. Также, раздумывая над защитой, я понял, что аурные доспехи – это, конечно, в чем-то даже хорошо, но они, по большей части, мне напоминали рыцарские латы и, по своей сути, были не такими уж и надежными. А вот если сделать что-то вроде чешуи или зерцала, что будет, конечно, куда сложнее изобразить. Но такая защита будет куда эффективнее, чем все то, что сейчас используют мастера Дао Цзы в этом мире. Достаточно просто понять тот факт, что плетение, содержащее в себе более сложный рисунок и большее количество узелков, куда сложнее разрушить, чем то, которое простое и содержит 2-3 узелка. Даже своеобразная кираса, вроде нагрудника из подобной энергии, могла защитить от прямого удара того самого энергетического меча. Но недолго. Однако, если я сделаю своеобразную чешую из энергетических плетений, накладывающихся друг на друга, по сути, таким образом создам гибкую и при этом достаточно многослойную защиту, которая сможет защитить меня от более многочисленных и опасных атак. К тому же у аурных доспехов есть уязвимые точки. Те самые, которые никак не прикрыты броней. А это, извините меня, оба бока, а также подмышки и руки в сочленениях. Однако, если на мне будет своеобразная чешуя, то она закроет фактически все тело. И как только жук узнал о том, что я предлагаю ему продумать, он тут же принялся за расчеты. Да, согласно его подсчетам, такая система плетения будет содержать в себе не менее пары тысяч узелков. И это не так-то легко и просто сделать. Но сам факт того, что такое плетение, по сути, будет более надежным, чем те самые аурные доспехи, которыми так гордятся местные мастера Дао, даже он не отрицал. Более того, он прямо это подтвердил. Он рассчитал всю систему, которую мне нужно будет просто научиться использовать. И теперь я занимался именно ею. Сначала я начал всего лишь с своеобразного аурного каркаса, который должен будет изображать так называемую рубашку и брюки для моей защиты. Потом, когда я научился создавать этот аурный каркас, буквально по щелчку пальцев, стал формировать одно за другим плетение в виде тех самых чешуек. И чем мельче они будут, тем более надежной будет такая защита. Сначала мне пришлось потратить почти сутки для того, чтобы у меня хотя бы один рукав получился. Ведь мне нужно было не просто создавать очередную чешуйку. Но при этом также приходилось стараться не терять концентрацию и контролировать происходящее на других чешуйках. Потом я научился как бы распараллеливать сознание. И уже создавал эти чешуйки просто по привычке. Знаете, когда я увидел в огромном зеркале, которое имелось в этой самой комнате для медитаций, и было мной оттуда экспроприировано, то, как мое тело покрывается данной чешуей, то едва не вздрогнул. Мне даже показалось, что я могу превратиться в какого-то ящера. Оставалось только закрыть лицо броневой маской, и все. Все тело было заковано в этот весьма сложно запутанный энергетический каркас, похожий на металлическую броню. Ну, это я так представляю. А на самом деле это был не металл, а именно энергетическая структура, которую пробить по расчетам жука было возможно только высокоранговыми плетениями не ниже 8-го и даже 9-го уровня. И то не сразу. Максимум она могла выдержать 2-3 таких удара. Извините меня, но удары, например, тех же мастеров 4-го, 5-го, 6-го рангов, это своеобразное защитное плетение выдержит без особых проблем столько, сколько будет нужно. И уже только поэтому следовало бы учитывать эти факты. Кстати, что касается той самой комнаты для медитаций, я приказал жуку как следует ее перепроверить. И те самые големы, которые раньше были дроидами-диагностами, старательно облазили там все и нашли целую систему рунических символов, опутывающих это помещение как своеобразный колпак. По сути, тот самый разумный, кто туда входил, практически сразу оказывался в ловушке, потому что в этом помещении даже я с самого начала ощущал своеобразный сквознячок. Не от того, что там была хорошая вентиляция, а от того, что эта система откачивала оттуда энергию с жуткой скоростью. На самой вершине этой горы располагался своеобразный флюгер, вроде направленной антенны. И направлена она была как раз в ту самую сторону, где, по моим предположениям, сейчас находился тот самый лавовый храм. Только я уже сильно сомневался в том, что он там находится в том же виде, в котором я его помню. Скорее всего, там будет находиться целый своеобразный комплекс строений,